Но ведь тоже души человеческие, и к ним можно подходит сыскать. Я их, извергов, даже люблю и отчасти коллекционирую. Сказано у поэта: «Всяк развлекается, как может, но всех стреножит смерть одна». Или, как говорит Немчура: «Едес тирхен хадзейн плезирхен». «У каждой зверушки свои игрушки». По всей видимости, странный человечек обладал способностью без малейших затруднений молоть языком на любую тему, но его цепкие глазки времени даром не теряли, основательно обшарили и самого Эраста Петровича, и убранство убогой каморки. «Я, Эраст Петрович Фондорин, от господина Бриллинга, по крайне важному делу», — сказал молодой человек, хотя первое и второе было указано в письме, а о третьем Пыжов без сомнения догадался и сам. «Только вот он мне никакого пароля не дал. Забыл, наверное». Эраст Петрович с тревогой посмотрел на Пыжова, от которого теперь зависело его спасение, но тот только всплеснул короткопалыми ручками. «И не нужно никакого пароля. Вздор и детские забавы. Что ж, русский русского не распознает? Да мне довольно в глазки ваши ясные посмотреть». Порфирий Мартынович придвинулся вплотную. «И я вижу все как на ладони. Юноша чистый, смелый, благородных устремлений и патриот Отечества. А как же, у нас в заведении других не держат». Фондорин насупился, ему показалось, что губернский секретарь дурачится, держит его за несмышленыша. Поэтому свою историю Эраст Петрович изложил коротко и сухо, без эмоций. Тут выяснилось, что Порфирий Мартынович умеет не только балаболить, но и внимательнейше слушать. По этой части у него был просто талант. Пыжов присел на кровать, ручки сложил на животе, глаза и без того в щелочку совсем зажмурил, и его будто не стало. То есть он в буквальном смысле обратился вслух. Ни разу не перебил Пыжов говорившего, ни разу не шелохнулся, однако временами, в ключевые моменты рассказа, высверкивало из-под закрытых век острой искоркой. Своей гипотезой по поводу писем Эраст Петрович делиться не стал, приберег для Бриллинга, а напоследок сказал: «И вот, Порфирий Мартынович, перед вами беглец и невольный убийца. Мне нужно срочно переправиться на континент. В Москву мне нужно, к Ивану Францевичу». Пыжов пожевал губами, подождал, не будет ли сказано еще чего-нибудь, потом тихонько спросил: «А портфельчик не переправить ли с дипломатической? Так оно обстоять не получится. Не ровен час. Господа по всему, видать, серьезные. Они ведь вас и в Европе искать станут. Ну, через проливчик я вас, ангел мой, конечно, переправлю. Дело небольшое. Если не побрезгуете, утлым рыбацким челном завтра же поплывете себе с Богом, ловя под парус ветер ревущий». «Что у него все ветер да ветер?» — сердито подумал Эраст Петрович, которому, по правде сказать, ужасно не хотелось расставаться с портфелем, доставшимся такой дорогой ценой. А Порфирий Мартынович, словно бы и не заметив колебаний собеседника, продолжил: «Нет, я ни в свои дела не лезу, ибо скромен и нелюбопытен. Однако вижу, что многое мне недосказываете. И правильно, персиковый мой, слово серебро, а молчание золото. Бриллинг Иван Францевич — птица высокого полета, можно сказать, орел пригордый меж дроздами. Абы кому важного дела не доверит, так как же с...» «В каком смысле?» «Насчет портфельчика-то я бы его со всех сторон сургучом обляпал, дал бы курьеру посмышленней, вмиг бы до Москвы долетел, как на троечке с бубенцами. А уж я бы и телеграмку шифрованную заслал: встречайте, мыл, владык небесных дар бесценный». видит Бог. Ни почести жаждал Раст Петрович, ни ордена и даже ни славы. Отдал бы он Пыжову портфель ради пользы дела, ведь с курьером и вправду надежней. Но воображение уже столько раз рисовало ему картину триумфального возвращения к шефу с эффектным вручением драгоценного портфеля и захватывающим рассказом о перенесенных приключениях. Неужто ничего этого не будет? И смолодушничал Фондорин. Сказал строго: «Портфель спрятан в надежном тайнике, и доставлю его я сам. Головой за него отвечаю. Вы уж, Порфирий Мартынович, не обижайте».
Ну что ж,
не стал настаивать Пыжов. «Воля ваша, к мне же и спокойней. Да ну их, чужие секреты, мне и своих хватает. В тайнике так в тайнике». Он поднялся, скользнул взглядом по голым стенам комнатенки. «А вы пока отдохните, дружочек. Младость она требует. А у меня, старика, все равно бессонница. Так я покаместь насчет лодочки распоряжусь. Завтра, получается уже сегодня, чуть светочек буду у вас. Доставлю к морскому брегу, облобызаю на прощанье и перекрещу. А сам останусь на чужбине сиротой бесприютным прозябать. Ух, тошно, Афонюшки, на чужой сторонушке». Тут Порфирий Мартынович, видно, и сам понял, что пересиропил, и виновато развел руками. «Каюсь, заболтался, соскучился по живой русской речи. Все, знаете, на витиеватость тянет. Наши умники посольские больше по-французски изъясняются. Не с кем душу отвести». За окном загрохотало уже не шуточно, кажется, и дождь пошел. Пыжов засуетился, засобирался. «Пойду. Ой-ой-ой-ой-ой, там бурны дышат непогоды». В дверях обернулся, напоследок обласкал Фондорина взглядом и, низко поклонившись, растаял во мраке коридора. Эраст Петрович запер дверь на засов и зябко передернул плечами. Громовой раскат ударил чуть не в самую крышу. Темно и жутко в убогой комнатке, что выходит единственным окном в голый, без единой травинки каменный двор. Там ненастно. Там ветер и дождь, но по черно-серому в рваных тучах небу рыщет луна. Желтый луч через щель в шторах рубит конуренку надвое, рассекает до самой кровати, где мечется в холодном поту одолеваемый кошмаром Фондорин. Он полностью одет, обут и вооружен, только револьвер по-прежнему под подушкой. Отягощенная убийством совесть посылает бедному Ирасту Петровичу страшное видение. Над кроватью склонилась мертвая Амалия. Глаза ее полузакрыты, из-под век стекает капелька крови, в голой руке черная роза. «Ну что я тебе сделала?» Жалобно стонет убитая. «Я была молода и красива, я была несчастна и одинока. Меня запутали в сети, меня обманули и совратили. Единственный человек, которого я любила, меня предал. Ты совершил страшный грех, Эраст. Ты убил красоту, а ведь красота — это чудо Господне. Ты растоптал чудо Господне. И зачем? За что?» Кровавая капля срывается с ее щеки прямо на лоб. Измученному Фондорину он вздрагивает от холода и открывает глаза. Видит, что никакой Амалии, слава богу, нет. Сон. Всего лишь сон. Но на лоб снова капает что-то ледяное. «Что это?» — в ужасе содрогнулся Эраст Петрович, окончательно просыпаясь, и услышал вой ветра, шум дождя, утробный рокот грома. Что за капли? Ничего сверхъестественного. Протекает потолок. Успокойся, глупое сердце, затихни.